Так, дорогие мои, духовная наука, антропософия, откровение Святого Духа, водитель, утешитель. Это все основополагающие идеи, которые мы должны очень глубоко нести в свое сердце, чтобы мы знали точно, кто наш учитель, источник этой мудрости, и мы не должны приписать этот источник утешитель. Сам утешитель говорит, что источник – это Спаситель, это Святой Дух. Теперь Святой Дух переходит в утешителя, и утешитель является идеальным носителем откровения Святого Духа. Значит, все то, что нам говорится из духовной науки, это беседует с нами Спаситель, дорогие мои. Это великая, великая мысль, это откровение большое, и рождает в душе, и должно рождать в душе великое смирение и благоговение, и благодарность. Потому что без света мудрости, без света истины, мы на земле, каждый из нас, ничего не можем. Как Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать. И посылаю именно Святого Духа, то есть Утешителя. Как вы знаете, дается 20 характеристик, чтобы мы окончательно, хорошо, точно, критично, разумеется, критически узнать, установить и узнать Утешителя. Это время от времени мы должны это восстанавливать в нашей душе, потому что мы ученики кого? Святого Духа. Носители Святого Духа. Куда дальше? Дальше идет Троица, Сын и Отец. Так? Поэтому мы уверены, что это мировоззрение является универсальным, истинным. И что самое главное, это мировоззрение носитель трех иерархий. Ангелы, архангелы, дальше духи мудрости, духи солнца, потом идет престол и Херувим и Серафим. Все они хотят выразить себя, выразить свою деятельность, свое откровение в мировоззрении. А почему мировоззрение, мы уже знаем, да? Было время, когда ангел, архангел или например, дух эпохи являлся сам, непосредственно, какому-то святому, да? Там будет Сведенбург или Серафим Саровский и так далее. Это время миновало, теперь уже они не действуют, то есть не хотят влиять на нашу свободную волю. Мы это должны очень хорошо помнить, я знаю, что вы это знаете, и это надо подчеркнуть сюда. Теперь, дорогие мои, это, знаете почему, когда мы это очень хорошо знаем, даже остро знаем, тогда мы имеем правильную ориентацию. Все зависит от нашего ума, от нашего разума, от нашего постижения, личного постижения. Вот такая эпоха, удивительная эпоха настала. Эпоха личности, индивидуального познания. И тогда мы приобретаем самое благородное, самое значительное – свободу. Без личного познания, без личного знакомства не получается ничего. Но это знакомство через разум, через познание. Мы должны это очень хорошо знать, чтобы тут же моментально, вот, как мой друг атеист говорит, пусть явится мне ангел, я поверю ангелу. Если он явится, то чему же ты тебе веришь? Ты уже видишь его. Это было время, правильное время было до Средневековья. В Средневековье являлись духовные сущности Солнечной системы. Из Меркурия спускались духовные существа, от Сатурна даже спускались. Это время миновало. Почему? Потому что уже настало величайшее время, удивительное, время личного познания. Вот когда ты познаешь, когда ты сам уверен, потому я часто подчеркиваю, источник нашей мудрости, источник нашего знания – это Евангелие и, разумеется, носитель Святого Духа. Мы всегда должны хорошо помнить. Вот люди скажут, а почему вы верите доктору? Да? Мы должны очень хорошо разъяснить. Ради этого мы изучаем духовную науку, чтобы мы смогли бы убедить других людей логически, разумом, да, чтобы это было убедительно здесь. Почему я верю в доктора? Я не верю в доктора. Я познаю. И когда я познаю, я вижу, что это все связано с Евангелием. Я раньше говорил, дорогие мои, три источника познания. К этому мы подошли. Три источника познания. Первый источник – это Евангелие. Второй источник – это великий посвященный. А кто именно? Мы узнаем, разумеется, через Священное Писание. Как люди пошли, как люди стали последователями Кришны, или Будды, или Вишну. Да? Как? Это было личное вдохновение, индивидуально действовало на них, очень сильно, убедительно. Теперь это время, разумеется, миновало, а сейчас самое критичное время настало. Мы без критики вообще, дорогие мои, каждый из вас, каждый из нас, не можем принять что-либо. На веру мы уже больше ничего не можем принять. Такая эпоха настала. Я не верю никому. Даже вот ангел появился, не верю. Я говорю о внутреннем отношении. Внутреннее отношение стало критичным. Ко всему человек относится критично. Сознает или не сознает, это другое дело. Все люди стали очень критиканами. Они все критикуют. И вот пройдя через эту критику, мы должны выйти на правильный путь. А как мы должны прийти? Личное познание пока нет у нас. Вот есть и здесь, и у вас очень многие люди, которые что-то видят, им что-то мерещится, они принимают за правду. Почему принимают они за правду? Потому что не имеют критерий. Надо критично, и критериями надо подойти. Я всегда предлагаю, как вы прекрасно поймете, критерии – это Евангелие. И потом уже посвященные. А кто из посвященных? Вы сейчас очень хорошо знаете, посвященный, который совершенно сознательно может общаться с ангелами, с архангелами, архаями и так далее. Да? А где уверены, что он общается? Видите, я все время критично представляю вопрос. Уверен в том, что это все это совпадает с Евангелием. А почему доверите Евангелию? Можно любой вопрос поставить. Я здесь уже, как говорится, пасую. Это уже ваше собственное дело. Верите Евангелию или не верите? Потому что уже время доверия к Священным Писаниям миновало, дорогие мои. Я не напрасно предлагаю, совершенно свободно предлагаю людям. А ты не верь Евангелию. Тогда ты кому хочешь верить? Понимаете? Пустота. Себе нельзя верить. Своим видением нельзя верить. Евангелию нельзя верить. А кому тогда верить? Понимаете? Какое положение? И человек начинает задумываться, начинает думать. А как мне быть? Где опора? Я уже тут. Опора существует. Вот в чем, дорогие мои, существует, уже вступает эзотерика. Чистая эзотерика есть выход из положения, из тупика. Я это и для нас говорю, и для вас, и для всех людей, которые вот-вот хотят подступиться к духовной науке. А критерии существуют, то есть подход таким образом существует. Существует ясновидение. Здесь уже очень многие соглашаются. Уже это явление ясновидения, феномен ясновидения, оно уже давно вошло вовнутрь человека. Уже любой человек верит, что существует ясновидение. И вот мы предлагаем, существует ложное ясновидение и истинное ясновидение. Уже начинается классификация, где правда, где... И постепенно люди должны сами выкарабкаться. Поэтому это очень правильный подход, когда я не настаиваю, зачем верить вам в Евангелие? Посмотрите, кому верить. В общем, я хочу это быстро пройти. Но это самое важное, дорогие мои, что мы должны дать свободу выбора человеку. И человек должен увидеть, что мы не напираем на все это. Пожалуйста. Верь в Бхагавадгиту. Вот, а вот мы говорим, дорогие мои, уже это огромная разница. Кем является Кришна? Кем является Будда? Заратустра? Моисей? В Индии Брама, Вишну, Шива, кем они являются? Мы им говорим, они являются иерархическими существами. Никакого Бога там нет. А? Они открывают уже удивительные большие глаза. Это мы говорим, это не Бог. Это божественные существа, но ниже стоящие в иерархических существах. И мы предлагаем удивительную науку об иерархии. Мы говорим, существуют ангелы, архангелы. Получается, что мы больше знаем в эзотерике, чем они могут предположить для себя и у нас. Да? Значит, мы должны проявить настоящее знание, эзотерическое знание. Настоящее эзотерическое знание невозможно, разумеется, без духовной науки, потому что удивительная дифференциация происходит. Кем являются ангелы, архангелы? Мы об этом сегодня как раз и будем говорить. А что делают духи формы, духи двери? Как они открываются? Как они проявляются? А что делают серафимы? Конкретно, любому человеку поставил вопрос, что делает серафим, никто ничего не знает. Правильно? Вы же согласны? Никто ничего не знает, что происходит в духовных мирах. Потому что нет такой литературы. Будда не говорил, дорогие мои, о небесной иерархии. Вы знаете или не знаете? Я не знаю. Будда ничего не говорил, что существуют архаи, духи формы, духи солнца. Ничего. Говорил о сострадании, о любви, о божественном мире вообще. Посмотрите в Бхагавад-гиту, раскройте. Там вы не найдете характеристику небесной иерархии. А у нас уже с 4 века немецкий великий мистик Вульфилд уже написал, уже перевел Евангелие, уже соприкоснулся с иерархией. У нас есть Серафим Саровский, Франциск Ассизский, пожалуйста. Все они уже говорят о конкретных существах, ангелы, и потом у них есть небесная иерархия. В общем, эзотерика, разработанная внутренняя наука, у нас уже в христианском мире очень сильно организована и оформлена, дифференцирована, детально. Это наше преимущество. Потому мы, например, когда говорим с индийским мировоззрением, люди, которые носят это, или мусульмане, или кто-либо, или даже католики, православные, мы должны показать, что вы ничего не знаете, а мы все знаем. Благодаря нашему учителю. Благодаря хорошему знанию Евангелии. И вот мы раскрываем Евангелие. Вот православный, да, католик. Мы раскрываем. Ты это Священное Писание не знаешь. А почему не знаем? И мы указываем те места. 9 блаженств. Я сейчас не хочу очень распространяться. Скорее я хочу пройти этот момент. Ну, 9 блаженств. Пожалуйста, вы всегда хорошо должны помнить. 5 глава, как заканчивается в Евангелии от Матфея? Я требую от вас, чтобы вы прекрасно знали эту фразу. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. В одной инкарнации это возможно. И если я хорошо помню, я даже вам говорю, что на 3-м курсе в консерватории мне мой педагог сказал, в одной инкарнации можно быть совершенным, как Отец Небесный. Значит, существует реинкарнация. Вот тогда он мне сказал. Это было совершенно убедительно. Если у человека есть действительно элементарные логические способности, Отца Вселенной в одной жизни, кто знал, даже Серафим Саровский не знал. И так далее, да? А когда мы вклиниваем реинкарнацию, якобы индийское мировоззрение, ничего подобного, не существует никаких индийских мировоззрений. Существует истина, дорогая, истина для всех одинаковая. И в Индии, и в Европе. А и индусы не знали, что у нас в европейской части, дорогие мои, я в прошлый раз говорил об этом, в европейской части существовал удивительный посвященный космической музыке. Он преподавал через музыку. Почему? Чтобы развить именно логическое мышление. Музыка очень сильно развивает логическое мышление. Потому что вся музыка выстроена совершенно логично. Вы одну ноту, если сдвинете, уже что-то не так. Почему? Потому что космическая строгость, последовательность и закономерность, это закономерность на наше сознание действует, развивает вкус закономерности, вкус логического мышления. Действительно, неверующий человек нелогичен, дорогие мои. Я сейчас это просто вспомнил. Я со многими атеистами беседовал, я их всех приводил в тупик. Почему? Логически приводил в тупик, что вот ваше мировоззрение ни к чему, ничего не объясняет. Одним словом, я пропускаю эту часть. Хотя иногда время от времени нужно нам вспомнить, кто есть наш учитель, дорогие мои. Наш учитель, носитель Святого Духа. Я, видите, как он не Святой Дух сам, а носитель Святого Духа. Это колоссальный раз. Вы же знаете, Святой Дух это в Троице. А носитель Святого Духа мы можем быть носителями Святого Духа. Когда мы носим истину, я носитель Святого Духа. Маленькую часть. Какой-то отсыл. Но все равно это луч Святого Духа. И так далее. Одним словом, мы должны восполнить свою душу огромными потоками лучей Святого Духа. И мы уже чувствуем, что мы являемся носителями действительно Святого Духа. Это придет, когда мы изучаем очень хорошо, усидчиво, очень внимательно именно мировоззрение Святого Духа. Это, к сожалению, дорогие мои, вот какая удивительная, печальная картина. Католики, православные, протестанты ничего не знают, кто есть Святой Дух. Это катастрофа. Отец, Сын, Святой Дух. Якобы я не знаю, что Отец. Ну, Отец, всеобщий Создатель. Отец. Сын, ну, немного знакомый с Сыном. Хотя бы имя его знаю. А кто есть Святой Дух? Наш разум есть Святой Дух. Это чистейшее откровение, непосредственное откровение Святого Духа. Когда мы носим истину, мы носим Святого Духа, лучей Святого Духа. Этого никак не хочет православный или католик, потому что он теряет власть над нами, над людьми. Они хотят, чтобы люди были рабами. Какой вы носитель Святого Духа? Вы рабы, грешники, все, все. Убрали все. Потому что не акцентируют 14 главу Евангелия от Иоанна и так далее, и так далее. Да? Дальше. Но это общие слова, разумеется, истинные слова, значительные. Нужно нам иногда вспоминать первоисточник нашего знания и нашего учителя всегда вспоминать. И как сам доктор говорит из Евангелия, учитель, наставник – это Христос. От Спасителя мы принимаем все. Но, разумеется, через тогда. Мы, когда являемся носителями Святого Духа, в малой части или в большей части это не имеет. Мы являемся последователями. Мы являемся именно учениками. У нас проходит мессианская идея. Мы являемся маленьким мессием, дорогие мои, но в истинном, благороднейшем смысле. Это великая задача каждого из нас, который изучает духовную науку. Огромная серьезность, ответственность, разумеется. Когда мы что-либо говорим, мы должны быть уверены, что мы говорим правду, мы говорим истину, совершенную истину. Тогда мы не имеем права что-либо сказать. А для этого, разумеется, нужно очень хорошо знать Евангелие, и очень хорошо знать духовную науку. Ну, немного я могу сказать, что что-то я знаю из Евангелия, что-то знаю из духовной науки, потому что 50 лет с лишним, дорогие мои, изучаю духовную науку. Так что, что человечество потеряло, так это в основном небесную иерархию. Для них духи формы, духи движения и духи мудрости – это пустой звон. Они не знают, с чем связать эти понятия, и являются ли они вообще реальными существами и так далее. Да? Тем более, не говоря уже о первой иерархии – престолы, херувимы и серафимы. И знаете, в чем заключается эзотерика, христианская эзотерика? Это, простите меня, вообще никто не знает. Ни католики, ни православные, перечитайте всех, ничего, никто ничего не знает, потому что эзотерика уже давно потеряна. А что такое эзотерика? Эзотерика – это когда образуется связь внутренней жизни с внешним миром. Внутренняя душевная жизнь, религиозная душевная жизнь находит связь со внешним миром. Значит, внешний мир – это есть откровение, это чистейшее откровение божественных духовных существ. Но вместе с тем, это есть откровение нашей же душевной жизни. Ничего не проходит в нашей душевной жизни бесследно, и чтобы мы не находили отражение во внешнем мире. И внешний мир творится именно небесными иерархиями. И духовная наука, разумеется, вы знаете, что всегда конкретно изучает, что делает то или другое духовное существо. Ангелы, архангелы, архаи. Что они делают? Помимо того, что они развиваются для своей личной жизни, индивидуальной жизни, чтобы они вошли бы во вторую, перешли бы во вторую иерархию, да, они работают над тем, чтобы мы правильно имели бы восприятие, чувство и волеизлияние. Наша воля, чтобы было бы правильным, наше мышление и наши чувства, чтобы были бы правильным, они содействуют этому. Разумеется, в этот критический момент, когда в критическую эпоху, в которую мы вошли, это очень трудно. Потому что без нашего содействия это уже не получается. Но до этого они все время... Но, несмотря на это, все равно, дорогие мои, вся эта иерархия воздействует на нас помимо нашей воли, помимо нашего желания или постижения. Почему? Потому что мы же должны жить на земле физически. Наше физическое существование зависит от всех трех иерархий, от жизни иерархии, от их деятельности. И духовная наука говорит не в общем, а совершенно конкретно. И это очень значительно, дорогие мои. Прежде всего, вот мы часто говорим, эфирное тело человека. А что такое эфирное тело? Это же совершенно общее слово. Что нам говорит, вот скажи любому человеку, у тебя есть эфирное тело, а что он понял? Это абстракция. Мы же должны, мы не должны заниматься абстракцией. Духовная наука – это совершенно конкретное познание всех явлений. И когда мы говорим, что что-либо есть отражение чего-то, какого-то существа, мы должны совершенно конкретно подойти к этому. Тогда мы действительно являемся последователями духовной науки. Это общие слова, но сейчас перейдем как раз к конкретному. Конкретно физическое тело человека. Так. Вот сказали, ну он так и знает, что физическое тело есть у человека. Но опять-таки, из чего состоит физическое тело? Люди этого не знают, да? Ну, наука, антропология и физиология что-то знают, но знают чисто физически. А как взаимодействует голова с сердцем, а сердце с конечностями, с волей, это уже для них непостижимо. Да? Здесь нужна чистая эзотерика. Тем более, если мы уже говорим, а что такое эфирное тело? Астральное тело? И божественное я, здесь уже все пасуют, да, все уходят. Как у божественное я? Что, о чем ты говоришь? Да, мы действительно об очень сокровенном говорим. Божественное я – это чудо, дорогие мои, чистейшее чудо, потому что божественное я живет в первой иерархии и живет в Троице. Кто это знает? Тот, кто это воспринял, увидел, это он знает. Потому у нас есть... Учитель Святого Духа, носитель Святого Духа, он должен все знать. Это мы в Евангелии хорошо знаем, да? Наставить нас всякую истину. Эту высоту никто не взял, дорогие мои. Ни Йоте, который был универсальным, ни Леонардо, который был страшно универсальным, и в техническом, и художественном смысле, и любого человека назад. Даже Кришна не был таким универсальным, каким является именно доктор. Потому что, что творится в небесных мирах, Кришна не знал, не постигал. Он был посвящен седьмой ступени, но тогда эта седьмая ступень приравнивается у нас с пятой ступени в христианской эзотерике. В христианской эзотерике, да? Но сейчас это уже детально, но в основном. То, что Будда очень многое не знал, это он сам говорит. И вообще, как я сказал, вообще не касается небесной иерархии. Так кто касается небесной иерархии? Только христианские посвященные. Христианские просвещенные совершенно точно знают, что делает ангел, архангел, архай. Пусть скажет кто-нибудь нам, который не знает, не читали духовную науку, что делает дух эпохи. Уже слово, уже архай, дух эпохи, уже намекает на то, что что-то эпохальное должен знать. А что именно? Люди должны, мы должны знать. Духи эпохи знают все то, что проявляется в эпохе. А кто может знать это, дорогие? В эпохе проявляется искусство, наука, философия, личная жизнь и так далее, да? Духи эпохи должны преподнести нам все. И они посылают гениальных гениев, чтобы преподнести. Ну, Гёте, Леонардо, Бетховен и так далее, все они посланцы именно духов эпох. И когда Михаил возвышается о духе эпох еще выше, и является именно вдохновителем доктора, вдохновителем с 20-го столетия всего человечества, мы уже можем смело сказать, что мы очень многое знаем, дорогие мои. Знание, говорю, да? Это своего рода скромность. Знание – это одно. А постижение – после знания. Дело в том, что, дорогие мои, люди вот что не знают. Не знают праздника метаморфоза. Мы об этом много говорили. Сейчас просто я скорость хочу сказать. Мы должны знать, что всякое любое наше знание переходит в видение. Мы не просто знаем. Когда мы что-либо узнали, приходит время, когда мы это увидим. Это гарантия того, что это непосредственно метаморфоза превращается. И то, что мы смотрим и воспринимаем воздух, моей физической, да, что-то, земля, там, звезды, это гарантия того, что мы придет время, когда все увидим в сущности. Материализм этого не может допустить. А эзотерика, религиозное сознание, это вообще ничего не знает. Религиозное сознание вообще перегревает всякое знание о метаморфозах. Метаморфоза, 17 глава Евангелия от Матфея, это величайшая сцена, дорогие мои. Величайшее откровение. Это просто удивительно, потому что здесь мы знаем, я как, подхожу постепенно конкретно, но эти общие мысли мы должны хорошо знать. То, что существует метаморфозно, не знает злой человек. Потому что это зло, которое он делает по инерции, превращается в сущность. То есть превращается в Арима. Люцифер. А это связано со страданием, с меланхолией и катастрофической судьбой. Каждое наше душевное движение есть карма. Вот что не знает каноническое знание, так сказать. Католическое, православное, никто не знает. Потому что, а вот конкретные мамы, то, что наши глаза, они же видят мир, ну хорошо, потом засыпаем. А что потом происходит? Кто это может знать? Кто может проникнуть, что происходит внутри, в глубоком сне, глубокий сон, когда происходит, когда течет, когда сознания вообще нет. Человек на уме скажет, если сознания вообще нет, то никто ничего не знает. Не допускают ясновидческие способности, да? А ясновидящий видит, очень хорошо и точно видит, что происходит в глубоком сне. Сновидение, человек что-то может сказать, что я вот это видел, это, а что за ним стоит, это, разумеется, опять нужно ясновидчески знать. Одним словом, надо допустить ясновидение и вместе с тем допустить ложное ясновидение и точное ясновидение и так далее. Значит, идея великой метаморфозы – это удивительная идея, и это огромная мудрость раскрывается через метаморфозу. То, что мы живем на Земле, мы ожидаем метаморфозу земной жизни. То, что мы видим глазами, смотрение, видение имеет свое будущее. Именно глаза имеют свое будущее. Именно уши имеют свое будущее. И все чувственные органы имеют свое будущее. Все метаморфозируется. Как? Разумеется, вот это глубина духовной науки. Все наши физические внешние органы имеют свое продолжение, они переходят в душевные способности. Ну, элементарно. Сейчас больше я не хочу коснуться эзотерику, знаю только последователи духовной науки. Дальше Кришна не мог сказать об этом, как превращаются наши смотрения, видения, как они какое будущее они имеют. В духовной науке мы знаем, что то, что мы смотрим, слышим, пища, вкус и так далее, все имеет свое будущее и метаморфозируется все в качество. И прежде всего, они постепенно приобретают душевное качество. Мы одновременно и вкушаем, чувствуем вкус, и с другой стороны мы уже начинаем видеть. на грузинском языке есть функции глаз и ушей, они объединяются. Есть такое слово, которое вместе сочетается вместе. Вот, если я сказал бы смотрящий, слушающий, если это было бы одно слово, просто одно слово. Вот у нас есть такое слово. На грузинском языке можно сказать «я вижу», но одновременно я могу сказать «и вижу, и слышу одновременно». Это одно слово. Хуреба. Хури – это ухо. А хуреба – это смотрение. В одном слове вместе подаются и смотрение, и слышание. Почему? Потому что здесь сквозит эзотерика, как и в немецком языке, в русском языке существуют удивительнейшие слова, да? Которые никак не переводятся. Это достояние немецкого языка, или русского, или грузинского. Да? Но я просто пример привожу, что вот, значит, в языке чувствуется, что смотреть и слышать одновременно возможно. Как это происходит? Когда физические органы развиваются, утончаются и доходят до слуха. И когда слух развивается, утончается и доходит до глаз. У нас есть прекрасный пример, я всегда вспоминаю, Глазунова, композитор. У него был цветной слух у него был. Также был у Скрябина, цветной слух. У Рахманинова был цветной звук, цветной слух. Он слышал одновременно и видел цвета. То есть до, это не просто до. Мы слышим, вот взяли на клавиатуре до, да? А Глазунов скажет, это красный цвет. Значит, звучание и цветение – это одно и то же. И также и вкус. Ну, до этого уже, очень редко до этого, я сейчас вспоминаю, русский поэт был, который, да, одновременно и смотрел, и слышал, и все вместе. И вкусовые ощущения было. Блок, кажется, да, Блок. Александр Блок, русский поэт. У него было очень утонченное чувство нюха, глаз и еще вкуса. Одновременно воспринимаем. Это чистейшие ясновидческие способности, дорогие мои. К этому мы подходим постепенно, и к этому мы непременно придем. Мы одновременно будем смотреть, слушать и вкушать. Великие живописцы и великие композиторы, они эти качества уже имеют, но не осознанно. Несознательно они все делают. Подсознательно они это чувствуют. И доктор даже подчеркивает, что каждый поэт чувствует вкус слова. Каждый живописец чувствует вкус цветов. Вот красный, он почти языком касается. Это ясновидческие те способности, которые одновременно даются человеку. А теперь мы углубимся, дорогие мои. Что происходит во сне? Во сне каждый человек одновременно, и композитор, и писатель, и живописец, и музыкант, и все одновременно. А этого не знает человек. Это знает только ясновидческие способности. Знает. В ясновидении, то есть, когда человек глубоко спит, в глубоком сне, человек воспринимает, что такое внешние органы чувств. Это удивительнейшая тайна, тайна эзотерическая, которую раскрывает наш великий учитель. Когда мы музыку слышим, да, музыку мы должны слышать так, как слышал и воспринял это Глазунов, Рижского, Хорошаков. И все эти великие композиторы, Скрябин, я такие яркие примеры привожу, что они хорошо доказывают это все. То есть они были носителями этого. Это все из подсознательного постепенно с эволюцией переходит в сознательную жизнь. Мы скоро подступим к тому, чтобы мы одновременно были бы и музыкантами, и живописцами, и поэтами, и писателями. Почему говорится? Потому что во сне мы и так являемся. И залог всего этого, то есть основа всего этого, есть наша эфирная цель. Если человек раскроет, что такое наше эфирное тело? Во сне, глубоком сне, то есть в реальности, да? Мы же, дорогие мои, можем сказать, что ангелы существуют совершенно реально. Почему мы не видим? Потому что мы смотрим только физическим глазом. А если мы будем смотреть ясновидчески, мы непременно увидим ангелов. Еще вещества существ. А если еще вещества, да, нужно еще более тонкое видение, то более тонкое способности, ясновидение и так далее. Да? Но одним словом, то, что мы физически видим, это самый нижний слой наших всех этих способностей физических. Мы должны примешать к этому физическому нечто душевное, то есть эфирное. В эфирном, как я сказал, мы являемся, простите меня, но я совершенно точно хочу сказать, когда мы спим, мы являемся композиторами выше, чем Бетховен, Моцарт, Вагнер и все. Все композиторы вместе взятые, мы выше ставим нашими душевными, духовными способностями. Вы скажете, что это преувеличение? Нет, дорогие мои. В Евангелии стоит это слово. Вы боги. А Бог что? Не, Бог почему является Богом? Да? Уже ясно. Бог без музыки – это не Бог. Да? Бог объемлет все эти великие способности на уровне Бога. Те, которые слышали, например, на Серафим Саровске слышал музыку ангелов, пение ангелов, это пение намного выше, чем всякая земная красота музыкальная. Об этом Яков Бьем, знаете, как немного грубо говорил. Все прекрасное на земле, в музыке, живописи, поэзии, все это собачий лай. Но он так сказал, потому я перевожу прямо, как он сказал. Это грубо, разумеется. Несравнимо, как собачий лай, несравнимо с прекрасной музыкой. Вот так он. И это все находится в нас, дорогие мои. Видите, как помогает нам знание Евангелия. Когда я что-либо говорю, я всегда вспоминаю из Евангелия отверждение, чтобы я не вышел без равновесия. Да? В Евангелии сказано, дела, которые я творю, и сотворю. А что это с этим? Какое сравнение? Да? Одним словом, ночью, дорогие мои, вот как удивительно, прекрасно. Человек – это удивительное существо. Человек – это творение Троицы, творение всей небесной иерархии. Поэтому неудивительно, что человек носит эти удивительные способности. Что имею в виду? Ночью раскрываются наши способности в физическом смысле. Наши глаза видят, да? Наши уши слышат, восприятие теплоты. И все, все физическое восприятие переходит в эфирные способности. Мы видим, как протекает эфирно все наши чувственные органы. И более того, как они сливаются вместе и создаются огромнейшие музыкально-космическое произведение. То есть одновременно космическое звучание, космическое сияние, космическая теплота. Все это вместе излучается из нашего эфирного тела. В эфирном теле мы насытили всей поэзии, всей музыки, живописи и так далее. И все это откровение эфирного тела. Ясновидческая способность углубляется и видит, а что за этим стоит. И прежде всего, наш учитель говорит о том, что эфирное тело носит всю космическую музыку, все величие, живопись, цвета, переливание всех этих цветов и, разумеется, с теплотой связано. Это все вместе преподносится, как наша глубочайшая способность эфирного тела. Эфирное тело есть откровение второй иерархии. И человек видит, как в свете, в звучании, в теплоте проходит деятельность второй иерархии. Духи формы, духи движения, духи мудрости. Но человек сперва видит, как их откровение. Непосредственно видение духовных существ пока не происходит, потому что эфирное тело есть тело откровения. Все то, что на земле, в небесном мире, все, что существует, существует в откровении, и это откровение есть наше эфирное тело. Потом это эфирное тело создает физическое тело наше. Но физическое тело имеет, опять-таки, свои источники. Свои источники небесной иерархии. Эфирное тело черпает все свое богатство из эфирной стихии, от второй иерархии. А наши физические органы? Наши физические органы черпают свою сущность для своего существования из первой иерархии. Престолы, херувимы, серафимы – это творцы всех наших физических способностей. Они соединяют все наши физические способности к определенным органам. То, что человек мыслит, а для этого нужна физическая опора. Да? Вот эту физическую опору создает первая иерархия. То, что чувствует человек, да, это чувство, а опора, организация, физическая организация создается от первой иерархии. Поэтому человек во сне – это действительно всекосмическое существо. Вот что мы должны постичь, открыть и до чего мы должны доразвиться. И для этого уже нужно только то мировоззрение, которое дает нам возможность свободно подойти к этому. Если мы не подходим правильно к свободе, тогда мы не сможем соединить или объединить в мировоззрении. Это дается как идеал, когда мы можем соединить нашу голову с космической мудростью. Наше сердце и биение нашего сердца и ритмической системы со второй иерархией конкретно. А все наши глубочайшие физические откровения, именно чисто, вот кровь течет и так далее, все физическое, мускулы, кости, это все это творение первой иерархии. И мы должны находить связь. А как мы найдем эту связь? Потом нам дается мировоззрение, и через мировоззрение мы начинаем постепенно познавая, и познание делает нас свободным, чтобы это мы увидели. Вместе с этим присоединять еще люциферическое и ариманическое. У нас есть впереди такое состояние. Мы должны непосредственно познакомиться с Люцифером и с Ариманом. И мы должны так укрепить свою душевную жизнь, чтобы это нас не сломало. Значит, мы должны быть очень сильными, дорогие. Быть простым, спокойным, это уже никак не является здоровым явлением. Поэтому задача такова. Мы должны взять силу свободы. Значит, прежде чем мы освободимся от чего-либо, мы должны взять силу. Приобрести силу. Тогда эту силу приобретаем и развиваем в сторону свободы. Такова задача, великая задача. Опять-таки, вы видите здесь момент свободы. Правильное мышление нам неправильно подается, а нам подается сила, и эту силу мы должны употребить, еще должны употребить правильным образом. Имея силу, люди науки не употребляют правильным образом эту силу познания. Мы приобретаем силу познания, потом познаем, а сила помогает. Также в чувствах мы должны принять силу чувствования. Вот слабо чувствует человек или сильно чувствует человек. От этого и зависит. Волевые люди. Люди с сильной волей. Люди слабой волей. Да? Вот почему? Потому что они не могут приобрести такую силу, чтобы могли бы преодолеть свои слабости. Одним словом, задача такова, исходя из свободы, разумеется, мы должны принять силу и потом применить правильным образом. А чтобы приобрести силу, дорогие мои, мы должны это взять у второй иерархии. Силу познания, силу чувствования, силу воли нам подают именно духовные существа, третья иерархия, вторая иерархия, а потом уже первая иерархия. А эту силу взять от небесной иерархии, от существ иерархии, для этого надо подготовиться. И вот выявляется значение, все значимость нравственной, моральной жизни. Если человек живет несправедливо, бессовестно, бесчестно, да, тогда он не может подойти, близко подойти к ангелам, архангелам. И они ничего не дают этому человеку, потому что прожили такую жизнь, через которую они потеряли связь именно с существами, с духовными существами. А это чревато тем, что человек после смерти проводит жизнь совершенно неправильным образом. Он не может близко подойти к третьей иерархии, отдаляется от второй иерархии. И совершенно не знать, где находится первая иерархия. Это не то, что дилетантская, вообще бездарная жизнь после смерти, дорогие мои. После, как человек жил на земле бездарно, в моральном, этическом и эстетическом смысле, так и человек живет после смерти. И дается нам живительная сила. Именно сила дается нам. Из духовной науки течет к нам сила. Когда мы изучаем духовную науку сейчас, с 20-го столетия, не было до этого, вы знаете. С 20-го столетия, когда мы приобретаем истинные знания, у нас появляется сила ближе подойти к ангелам. Ангелы нам дают возможность правильного мышления. Душевные качества нам подают. Архангелы нам подают душевные качества чувствования. И дух эпохи, обратите внимание, дух эпохи, это совершенно эзотерически, прямо говорится, дух эпохи. Значит, мы что-то эпохальное должны знать. Когда ты ничего не знаешь, что того, что творится в эпохе, не хочешь познать. Эпохальные знания. Тогда ведь ты ближе подходишь к духам эпохи, и они подают тебе ту силу, через которую ты развиваешь правильным образом волевую жизнь на земле. Это третья иерархия. А когда мы приобретаем, приобщаемся к красоте, к мудрости и приобретаем какие-то божественные качества, из вечности что-то приобретаем, тогда мы ближе подходим ко второй иерархии. Духи формы, духи движения, духи мудрости, они ожидают от нас, чтобы мы преподнесли бы нечто совершенно новое. Это серьезнейший момент, дорогие мои. Потому что здесь проявляется, зачем живет человек на самом деле. Человек, как мы сказали, сейчас одновременно все не получается, но я уже кое-какие мысли сказал. Человек – это космическое существо, дорогие мои. Он не просто мыслит, он мыслит в космосе. Он не просто чувствует, он чувствует в космосе, то есть во второй иерархии. Он не просто волит, он волит в первой иерархии. В первой иерархии твои воления одновременно живут. И также чувствуют, также мыслят, да? Поэтому мы подходим к ним очень близко, когда мы что-то на земле изучили в достаточной степени, от истины приняли что-то. Когда изучили мудрость, мудрость Святого Духа дает нам возможность приблизиться. А это дает нам возможность пройти всю жизнь после смерти. Пройти всю жизнь правильным образом. То есть интенсивно общаться с людьми. Вот появляется Бетховен. Очень многие люди жаждали с ним познакомиться. Правильно? Вагнер появляется. И другие величайшие интеллектуалы. Человек хочет познакомиться с ним, непосредственно взять что-ли, соприкоснуться. Буквально то же самое. Ты видишь ангела, не можешь подойти. Потому что ничего ты не приобрел на земле от ангела. От инспирации ангела и так далее. Да? А это чревато чем? Ты приходишь очень слабым существом. Ты бездарно провел жизнь после смерти. Материалистическое сознание мы должны преодолеть. В чем? Именно то, что мы должны допустить совершенно реальную жизнь после смерти и значение этой жизни. В этом же смысл. Мы не просто проходим врата смерти, мы не просто умираем, но мы там серьезнейшим образом живем. Серьезнейшим образом живем и приобретаем все благороднейшие качества. Любовь к истине, любовь к человеку, любовь к человечеству, любовь к своему народу. И любовь потом к человечеству, что самое главное. А когда мы что-либо из человеческого приобретаем, мы можем подойти близко к духовной эпохе. Эпоха создает все человечество. Люди же не знают, Германия живет благодаря духам эпохи, Германии. И во сне мы соприкасаемся со всеми духами эпохи. Богатейшая жизнь у нас во сне. Не говорю уже о том, что человек после смерти живет богатейшим образом, намного интенсивнее. А когда? Это же существует ради того, чтобы мы это восприняли. Они абстрактно говорили бы о жизни после смерти. Мы должны допустить, что человек живет после смерти совершенно конкретно. Причем совершенно удивительно интересно живет. Вы же согласитесь со мной, например, жизнь Вагнера, например, это удивительная богатая жизнь. Жизнь пианиста, Рихтера VIII или другого, любого пианиста, или исполнителя, вообще человека науки, да? Посмотрите, как Ланг-Ланг, китайский пианист, играет Шопена и так далее. Все. Удивительно, мы это все должны знать. Откликаться на все это. Я почему это говорю, что мы должны преодолеть неверие в нас, материализм. Это заключается в том, что после смерти человек живет совершенно конкретно с духовными существами, намного богаче, чем на земле он может общаться с людьми. Мы это должны допустить, дорогие мои. И это правильный шаг вперед именно в эзотерике. Мы общаемся уже не с людьми, не только с людьми, но с ангелами, дорогие мои. С духами форм, с духами мудрости. И мы должны суметь с ними общаться. Каков наш интерес на земле к великим людям? Это потом проявляется в интенсивности именно с духовными существами. Да? Это логично, это элементарно. А как сам Бетховен общается с духовными существами со своей 9-й симфонией или 6-й симфонией? Это же огромное богатство душевной жизни, да? Мы должны углубить душевную жизнь. Чем? Если мы не приобретаем ничего на земле, то бездарно тогда живем в духовных мирах. А разве на земле не живет человек бездарно, когда не знает ни Бетховена, ни Чайковского, ни Пушкина, ни Гёте, ничего не знает. Немец не знал, кто такой Гёте и Томас Манн. Немец. Это то же самое, что вы не знали, кто такой вообще Чайковский. Или Скрябин, или Рахманинов, или Глазунов и так далее. Можно Пушкина не знать русскому человеку? Это же катастрофа, дорогие мои. Эта катастрофа проявляется именно в душевной жизни. А что эзотерика говорит? Мы проявляем сперва духовную жизнь на земле. Следующая инкарнация, это духовная жизнь, проявляется в душевной жизни. А третья инкарнация проявляется уже физически. Как мы жили в прошлой жизни душевно, это переливается в физическую жизнь. А сама душевная жизнь принимает из духовной жизни своей собственной. Все это взаимосвязано. А через эти метаморфозы ослабляется физическое тело. Потому что дух не действует на душу должным образом, душа не может владеть физическим процессом. И вот слабость физического тела. Надо посмотреть в прошлой жизни, как душевно, неправильно, мягко говоря, неправильно жил человек, а до этого духовно неправильно жил человек, то есть духовные качества игнорировал, не принимал. Человек – это божественное существо. Человек – носитель Сына Бога, Христа. В сердце сияет солнце Христа. Где? Когда? Когда человек дойдет до этого? Только через духовную науку. А если не подойдет человек к духовной науке, вообще проходит мимо. А это потом отражается в душевной жизни, в духовной жизни после смерти. Все взаимосвязано. Это материализм внушает человеку, что ты живи на земле, какое тело тебе дело после смерти, что будет? Нет, дорогие мои, это внушение Аримана, Мефистофеля, негативного существа. Ты не простое существо. Это внушает тебе негативное, плохое существо. Но ты человек, просто кости, мясо и все. Нет, дорогие мои. Евангелие тебе говорит, я и Отец придем к нему, обитель сотворим. Вот что такое душа. И как душа страдает от того, что не может дойти до самосознания. А духовная наука раскрывает это сознание. Потом мы логично говорим, без духовной науки ты не подойдешь к душе, твоей собственной душе не раскроется. Это великое исцеление. Как и Абуддхи Шитали говорит, исцеляет душу. Это он не только брат, друг, помощник, но еще и исцелитель. Мы не просто фанатично говорим, только духовную науку. Да, мы когда говорим только духовную, мы тут же говорим конкретно, иллюстрируем, что к чему. И что самое главное, дорогие мои, мы должны дать Это же мы вообще более-менее хорошо знаем. Я думаю, что и Марина, и Саша, и Сергей, и Наталья тоже хорошо знают. Эфирное тело поддерживает функции физического тела. Это благодаря эфирному телу физическое существует на Земле. Потому эфирное тело не оставляет физического даже ночью. Мы это из эзотерики знаем. Ночью эфирное тело физическое остается, а астральное тело и я уходят. Куда уходят? Небесные иерархии. Они там живут, дорогие мои, с ангелами, с архангелами, с серафимами живут. А некоторые доходят до непосредственного откровения Святого Духа. А некоторые видят Христа и принимают помощь от Спасителя. Это все благодаря духовной науке, дорогие мои. Это не просто дается так человеку. Но самое главное, эфирное тело полностью поддерживает физическое тело. Физическая функциональная жизнь, сердце, мозга и так далее. Все это благодаря эфирному. Когда эфирное тело уходит, вот тогда и умирает человек. Да? Это эзотерически мы говорим. Но это и говорит нам о том, что мы должны усилить эфирное тело. А как усилить, дорогие мои? Кто может нам сказать, как усилить эфирное тело? Они вообще отрицают эфирное тело, да? А эфирное тело усиливается тем, что мы познаем правильным образом откровение, каких существ оформляется само эфирное тело. Когда мы изучаем первоисточник эфирного тела, не как откровение, а уже источник, тогда мы усиливаем эфирное тело. А эфирное тело потом рикошетом, как простите меня, усиливает физическое существование. Эфирное тело полностью является откровением духов форм, духов движений, духов мудрости. Духи мудрости, они владеют эфирным телом, сияет эфирное тело благодаря духу мудрости. И это все видит наше божественное Я и смотрит на наше физическое эфирное тело. И черпает определенный импульс и стимул. Да? Но кроме того, это эфирное тело принимает вдохновение от первой иерархии. Вторая иерархия, духи формы, духи движения, духи мудрости отдают существование, душевно-физическое существование отдают на попечение первой иерархии. И здесь ясновидящий наш любимый доктор видит, что серафимы, херувимы, престолы проникают в физическую субстанцию уже. Не душевную эфирную субстанцию, а чисто физическую субстанцию. И мы должны знать, дорогие мои, что то, что глаза видят, уши, и так, все эти чувственные органы, крови, движение крови и так далее, все это поддерживается первой иерархией. А познать это, разумеется, очень трудно. Тогда человек постепенно познает соответствие микрокосмоса с макрокосмосом. Это, так сказать, кульминация нашего познания, когда мы уже находим соответствие, как мозг функционирует. Мозг функционирует благодаря серафимам. Наше мышление поддерживается серафимами. Наши чувства поддерживаются херувимами. Наша волевая жизнь поддерживается именно престолом. Но как? В сочетании с физической конституцией. Не душевно, душевно действует вторая иерархия. А чисто, еще углубление, чисто земной душевной уже поддерживает третья иерархия. Когда мы мыслим хорошо, поддерживают ангелы. Но за ангелами стоят серафимы. Серафимы существ питают наше мышление, дают нам возможность правильно мыслить. Но в эпохе свободы, когда мы подаем на голове правильные мысли, то, разумеется, облегчаем деятельность и серафимов, и ангелов. И архангелов, и херувимов. Они параллельно действуют. И все, и в сущности, что получается? Полностью проникают все божественные существа, и мы должны это знать. А в эзотерике, как я сказал, знать – это колоссальное дело, дорогие мои. Решительное. Когда мы это знаем, мы придем и к видению этого. А если это мы не знаем, мы никогда не подойдем к этому. И это колоссальная разница. Вот люди, стоящие вне духовной науки, вне эзотерики, ничего не знают, никогда не подойдут, они должны сделать шаг к познанию. Тогда и небесная иерархия будет постепенно проникать. И самое прекрасное это то, что мы хорошо видим, как вся симфония, вся поэзия и вся красота живописи живет в эфирном теле, и этот человек познает и видит. Видит. И все это сияние, все это величайшее богатство душа постепенно приобретает. И днем постепенно проникают эти величайшие откровения божества духовных существ, и человек становится не только гениальным, а сверхгениальным существом, потому что несравнимо, дорогие мои, ясновидческое познание – это совершенно другой уровень, чем проявление любого поэта, писателя и так далее. Несравнимо. Духовная наука подает нам великую надежду. Надежду и великое познание, причем точное познание. Мы не просто блуждаем, что где к чему. И в этом огромная разница между наукой внешней наукой и наукой духовной. Духовной наукой мы прежде всего познаем человека и человека как творение, как откровение всей небесной иерархии. Мы это должны связать непременно. Когда все это сочетается вместе, во сне, в глубоком сне, когда все это сочетается вместе, создается эфирный организм. И здесь присоединяется уже более высокий наш организм, астральное тело. И создает цветы лотоса, образует цветы лотоса. Через это мы уже начинаем познавать высоких божественных существ. Но здесь доктор говорит, и духовная наука вернее говорит, мы должны правильно организовать сочетание эфирного тела с астральным телом. Оказывается, что и это тоже можно нарушить. И в этом сила истинного познания. Любой человек, стоящий во мне, он же тоже что-то познает. Люди науки же все время познают. Физика, атом нарушили, там, залезли внутри атома. И там. Все это познание. Но это разрушительное знание. Это знание вне истины. То есть, люцифериевское ароманское знание. И поэтому мир строится величайшими, благороднейшими качествами и также безнравственными качествами. Добро и зло всегда везде существуют и в духовных мирах. Разрушает или строит? Серьезность. Мы изучаем духовную науку, значит, мы развиваем нравственное отношение к космосу, дорогие мои. Нравственное отношение, наши отношения, нравственное отношение к космосу. Тогда мы что-то можем новое преподнести. Первой иерархии, второй и третьей иерархии. Я думаю, что это совершенно логично. Если мы действительно являемся микрокосмосом, то мы можем и смеем что-то новое преподнести ангелам и Серафиму. А что это новое? Это новое наше отношение, морально-нравственное отношение к космосу, к Спасителю, к человеку и к человечеству. Это обязывает, дорогие мои, правильно познавать и познавать в добре. Тогда мы строим наши отношения, тогда эфирное тело правильно образовывает наши цветы лотоса. А вместе с астральным эфирным телом образуются наши цветки лотоса, и уже начинается чистейшее общение с духовным миром. То есть это наши глаза, уши и наши все способности художественные, моральные. Все эти способности развиваются правильным образом. Отсюда огромная серьезность, дорогие мои. Мы познаем не только ради себя, но мы познаем для того, чтобы и космосу передать что-то новое. И причем жить интенсивно, правильным образом. А без познания истины все это никак невозможно. Мы должны очень хорошо знать, на Земле мы должны пройти такую карму, которая поможет нам правильно общаться с духовными существами. Тогда мы обогащаемся и приносим великие песни из духовных миров. Серафимы нам помогают именно образовать наши умственные способности. Связи с ангелом, как я сказал. Это великие взаимосвязи. Здесь простое обывательское познание ничего не может сделать, дорогие мои. Это зависит от нашей серьезности. Насколько мы серьезны, насколько мы пробуждаем в себе именно серьезные импульсы. А серьезные импульсы – это благоговение перед божественными существами. Благоговение перед мудростью и перед, разумеется, любовью Спасителя. В основном, и то есть в итоге все это связано с тем, что мы усиливаем наши способности любви, мудрости и восприятия мира прекрасного. Это одно и то же. Посмотрите, как воплощается сам Спаситель. Сперва преподносит величайшую красоту, греческую красоту. Вся греческая красота – это великий вопрос к божественным существам. Мы здесь творим прекрасные формы. И это все мир прекрасно, там Афина, Паллада, Аполлон и Зевс. А могут ли эти прекрасные изваяния вместить действительное существо, истину? И космос отвечает, может, и посылает Христа. То есть предпосылается сперва мир прекрасного, творческое, и подготавливает инкарнацию именно Творца этого прекрасного мира. Теперь это оборачивается. Мы сперва должны познать именно истину. Истина будет рождать в нас мир прекрасного, и вместе подходим мы к миру вечности. Так что, когда мы говорим очень просто, потому, дорогие мои, люди уже давно отошли от Спасителя. Что я имею в виду? Знаете, когда ты не любишь музыку, живопись, поэзию, ты отходишь от божественных миров. А это отставание, в основном это отставание от Спасителя. В Евангелии же сказано, в 6 главе, очень многие отошли от Спасителя. Как он оборачивается и говорит апостолам, и, может быть, и вы тоже хотите оставить меня. И Петр отвечает, куда нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни, да? Почему очень многие отошли? Это есть формула, идеальное положение вообще человечества. Люди отходят от Спасителя, все дальше и дальше становятся простыми обывателями, житейские вопросы, житейские проблемы, все только земное, земное, ариманическое, все. Они отходят. Потому что они сперва отошли от мира прекрасного. От мира мудрости уже давно. От мира прекрасного потом переходят уже в чисто физическое существование. Поэтому мы должны сперва восстановить мир прекрасного. Когда ты любишь действительно Бетховена, Моцарта, 50 всех великих людей, ты действительно воспринимаешь, ты приближаешься к Спасителю. Это... К сожалению, это надо прямо сказать. Церковники уже давно отошли от Спасителя. Это просто уста говорят его имя. А сердцем уже, да, космически они отошли. Ничего общего от импульса Спасителя там не существует. Потому что они отошли от мира прекрасного. Им не нужен, понимаете, Бетховен. Вообще не нужен Вагнер. А Пушкин, зачем нам знать? Вот, пожалуйста, отче наш, скажи и все. Это профанация. Они, ну, эзотерически, они же не знают, что этого гениального Пушкина и так далее. Кто посылает нам? Спаситель посылает нам. Через духов эпохи. Эпохи запрашивают, какую гениальную личность послать на Землю. И получают ответ от второй иерархии. А вторая иерархия от первой иерархии получают. Это все взаимосвязано. Там же не так, что вы сейчас живете в великих руках, я здесь, да? Нет, там взаимообщение. Каждодневное. Ангелы всегда общаются с первой иерархией. Не так интенсивно, как вторая, но общение все равно есть. Как вот между вами сейчас есть, существует общение, да? Поэтому, к сожалению, верующие люди, они уже давно отошли, именно от веры отошли. Потому что они не смогли метаморфозировать веру. Вера должна преобразовываться в любви к истине. А это значит то, что человек уже отошел от божественных миров, отходит от небесной эрхи, и небесная эрха уже никак не вдохновляет людей. Сейчас посмотрите, какая ситуация. Где великие личности? Где великие последователи или музыки? Нет их уже. Великого композитора уже нет на земле. Даже Шостакович и Прокофьев, последний Рахманин, это последние отзвуки были. Они многое нарушили, дорогие мои. Я со всей ответственностью могу сказать. Что написал из вечного, из вечности Прокофьев или Шостакович? У Рахманинова есть очень многие душевные откровения, действительно хорошие, да, второй концерт и так далее, так далее. Но духовное, вот немного скорее старался и можно что-то поискать. Но сейчас это конкретный пример. Я просто говорю о том, что люди отошли от муз небесных миров, отошли. И все постепенно превращается в обыкновенные, это еще тянет вниз, потом дойдет до земли, а потом внизу, еще вниз дойдет. Доходит до ада. А ад, дорогие мои, это очень плохое, нечто очень плохое. Очень скверно. И звучит, и пахнет, и цветет. Очень скверно. Это не просто болото. Хуже намного. И человек согласен жить в этой болоте, понимаете? Почему? Потому что он уже не знает прекрасную первый концерт Чайковского. Он же не любит, не восхищается, не может. Бездарный. А с другой стороны, мы можем сказать, человек может все, он должен сам захотеть, лично. Тогда ему открываются все возможности, постепенно, разумеется. Изучая духовную науку, мы готовим великую инкарнацию. Без ложной скромности, я хочу это вам сказать. Великую инкарнацию. В каком разрезе, в каком аспекте, это уже личный момент. Но божественная индивидуальность просыпается в человеке и владеет человеческим разумом, душой, чувством и волей. Владеет и может проникнуть. Это великое достояние. Это уже глубочайшая вера в нас, что мы изучаем духовную науку. Мы смотрим правильно, мы знаем, чувствуем мы будущее. А когда человек не чувствует будущее, он отходит от духовной науки. Поэтому самое значительное, дорогие мои, мы должны принять, я хочу это особенно подчеркнуть, силу разума, силу чувства и силу воли. Это нам подается. А потом, как мы будем употреблять эту силу разума, это от нашего сознания зависит. Насколько мы созрели к мудрости, к ясности, к справедливости. Да? Говорим, великая космическая справедливость. Это образное выражение. За этим стоит непосредственная сущность. Мы должны всегда подойти к сущностям, к индивидуальностям. Это индивидуальности, которые открывают себя в великой справедливости. Излучают себя в великую справедливость. Это серафимы, которые смотрят на Спасителя. В конечном счете, разумеется, изучая духовную науку, мы углубляем свою душу, и душа чувствует огромное притяжение к Спасителю своему. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Вот это постепенно просыпается в нас. Так что без духовной науки это не просто абстракция или какая-то отвлеченность. Без духовной науки человек не сможет подойти к Спасителю. Сам Спаситель говорит, я ради вас посылаю Святого Духа. Лучше, чтобы я ушел бы. Потому что если я не уйду, не придет утешитель. Это, знаете, из Евангелия, не придет утешитель. А если придет утешитель, потом идет характеристика. Это наш друг, это наш утешитель, податель духовного мужества, радости космической и любовь Христа приносит нам. А без утешителя никто ничего не может сделать. Это реальность. Это то же самое, это очень примитивный пример, я привожу. Мы хотим быть музыкантами, да? Но не подавайте нам великих композиторов. А как же тогда ты приобщаешься с музыкой? Как же ты приобщаешься со Святым Духом, если ты не примешь откровение Святого Духа? Это же элементарно, дорогие мои. Совершенно логично. Ты хочешь жить, так прими живой источник. Причем вечный живой источник. Люди отказываются, не хотят жить. Они хотят жить на земле, а на земле это инспирация Аримана и Люцифера. По сути, они уже нашли договор, то есть установили договор с Мефистофелем. Так что не только Фауст подписывает договор с Мефистофелем. Это пример, потому великий Гёте подает нам пример. Люди бездарные, не ищущие истину, договариваются с Мефистофелем. И Мефистофель подает им инкарнацию банкира, миллионера, такого, но за счет чего? За счет воровства. Вор, убийца, разбойник. Ты должен быть вором, убийцей, разбойником, тогда Ариман подает тебе все, то, что ты желаешь. И, к сожалению, люди хотят эту инкарнацию пройти. Ну и пусть пройдут. Они приготавливают себе великие страдания. И слава Богу, что существует страдание. Это страдание заставит человека выйти из болота. Ну, есть люди, которые такую инкарнацию хотят пройти. А есть люди, которые уже пробуждаются, уже больше не хотят в грязи попасть. Одним словом, мы начали с того, что у нас есть эфирное тело. Мы должны хорошо познать, что в эфирном теле мы величайшие композиторы, поэты и живописцы. Причем величайшие. Все вместе сияет космически. Но просто мы не можем перенести это в дневное сознание. Дневное сознание просвечивает, значит, человек становится великим поэтом. А духовная наука это все углубляет, усиливает. С одной стороны усилие, но с другой стороны мы приобретаем силу именно в искусстве, в мудрости и для вечности. И потом эту силу приобретаем, то есть употребляем для нашего сознания. Я хорошо хотел бы подчеркнуть, что мы сперва берем силу, а эту силу потом употребляем правильным или неправильным образом. Сила нам подается. А как мы это распределяем, это зависит от нашего сознания. Нарушаем, не нарушаем и так далее, да? Одним словом, мы должны сказать, что все есть откровение, и мы носители величайшего откровения. Это наше эфирное тело. Эфирное тело ночью открывает все наши способности в художественном отношении. Не все великие художники во всех направлениях. Во всех. Но, к сожалению, пока инкарнация так, человек должен быть поэтом отдельно, потом проходит отдельный композитор и так далее. А когда эфирное тело начинает уже просвечивать сознание, человек уже становится универсальным в искусстве, и тогда уже правильно подходит уже к источнику всего этого. Мир прекрасного рождает Спасителя. Спаситель посылает утешителя. Подает нам умственные чувства, способности, чувства и воли, чтобы развить нашу самостоятельность. И потом с этой самостоятельностью мы подходим к миру прекрасного, чтобы достичь первого источника силы. Такова наша эволюция, такова наша серьезность, дорогие мои. Иначе это все неправда. Наше старание, это, разумеется, неспроста пройдет. Но мы должны хорошо знать, вот это особенно еще хочу подчеркнуть, метаморфоза наших способностей видения, слышания. И постепенно мы подойдем к тому, что когда мы будем видеть, одновременно мы будем слышать. И, разумеется, и чувствовать, и вкушать. Как доктор говорит, что художник, когда рисует, он языком чувствует вкус краски. Он не просто рисует, не просто глаза подталкивает. Нет. Многие четыре чувственных качества принимают одновременно участие в таланте и способности живописца. И также музыкант. Если музыкант, если композитор осознает, доходит до глубины, он чувствует, что это мышление протекает, мышление. Правильное мышление, правильная хорошая музыка. Неправильное мышление, нехорошее. Поэтому музыка Чайковского, дорогие мои, говорит о том, что Чайковский был мудрецом. Это не просто композитор. В музыке протекает колоссальное логическое. То есть мы подходим к грани человечества, переступит эту грань и становится одновременно композитором, писателем, поэтом и живописцем. Одновременно. Это есть достояние эфирного тела. Как потому я сказал, что ночью человек своим «я», божественным «я» и астральным телом смотрит на свою гениальную музыкальное мышление и живопись и так далее. Все, все свое гениальное смотрит и ожидает, когда это перейдет в сознание. Так что у нас величайшее будущее, дорогие. Об этом говорит Евангелие, об этом говорит именно утешитель, мировоззрение утешителя. Иначе, иначе порабощение от Аримана, порабощение людей науки, обывателей. В сущности, колоссальная борьба происходит между бездарным и одаренным. Колоссальная борьба внутри каждого человека. Днем просыпаешься. Почему не выносишь космическую музыку, космическую прекрасную мир живописи? Почему не выносишь человек? Вот, где загвоздка. Перекрывает Ариман. Ариман охлаждает все наши великие душевные движения и порывы. Охлаждает. А духовная наука усмиряет Аримана и Люцифера. Дает нам возможность. Ну, дорогие мои, мы находимся в начале. Что делать сейчас? Мы же признаем, что вечность для душевной жизни – это самое главное. Мы готовим к великой инкарнации. Ариман в своем месте тихо, скромно сидит. Люцифер усмиряется, потому что, дорогие мои, и Ариман, и Люцифер видят, что космическое сияние, космической музыки врывается в душу. Что сделает Ариман? Что должен... Как может потушить космическое сияние Ариман или Люцифер? Что может с этим сделать? А здесь самая главная идея. Мы должны стать величайшими людьми. Не просто. Простой человек, обиватель. Нет, это не норма уже. Господь говорит, вы боги, надо осознать эту божественность. Тогда Ариман и Люцифер, наоборот, они уже служители. Все индивидуализируется. Индивидуализируются наши музыкальные способности, способности живописи, способности поэзии. Сперва индивидуализируется, а потом все это соединяется, сливается вместе. Это есть истина, это есть сияние истины. Там величайшее будущее у души человека. Это душа, кто сотворил эту душу? Троица. Поэтому мы можем сказать, о величайшем богатстве душевной жизни. Но надо реализовать. Реализация. Когда мы прочли что-либо из духовной науки, постепенно начинается реализация. Чего? Реализация третьей иерархии, второй иерархии, первой иерархии. Когда мы действительно глубоко сознаем, что то, что мы мыслили в течение дня, то, что мы чувствовали, то, что мы сделали, волили, да? Правильно, неправильно, зло, добро, это все мы выносим ночью. И первая иерархия преподносит, то есть третья иерархия преподносит первой иерархии, все наши деяния. Ничего не теряется, дорогие мои. За каждое слово дадим ответ, да? Это 18 глава из Евангелия Матфея. Мы должны серьезно осознать, ничего не теряется. Все то, что мы прочувствовали днем, помыслили, вот влетает в мысль, нехорошая или хорошая. Все это мы преподносим в третьей иерархии. Ангелы преподносят Серафиму. Архангелы преподносят Херувимам. И духи эпохи преподносят престолов. Все наши деяния, все наши помыслы, все наши чувствования, они сияют в духовном мире. Или в плохом, или в хорошем смысле. Дорогие мои, в этом и суть серьезность духовной науки. Мы, если будем просто говорить, мы должны быть серьезными, благородными. Нет. Эзотерика говорит уже совершенно конкретно. Ты плохо помыслил, ты разрушаешь. Ты хорошо мыслил, благородно, сияет и строит. Строит совершенно новую. Потому мы сотворцы всей Вселенной. Значит, мы должны быть не только свидетелем того, что делают небесные существа. От нас еще требуется, чтобы мы помогли бы третьей иерархии, преподнесли бы второе, нечто новое, нечто благородное, еще благороднее. А как хотите обогатить первую иерархию, Серафима, Херувима, Престола? Это наша задача. Мы не просто смотрители того, что делают небесные существа. Мы же должны быть сотворцами. Об этом разве не говорит Евангелие? Видите, что параллельно всегда течет мысль из Евангелия. Дела, которые я сотворю, и ты сотворишь. Но что-то потом говорится. И более. Что значит более? Это более ведь новое, дорогие мои. Это не просто более. А что более возможно? Новая мысль. Эпохально новая мысль. Мы здесь можем нечто новое помыслить, почувствовать. Я же раньше тоже говорил, 9-я симфония не существует в небесных мирах. 9-я симфония нечто новое. Это новое. Стиль Леонардо, Рафаэль и так далее, это совершенно новое. Шедевры Скрябина, совершенно новое. Это новое слушают. Человек не просто механическое существо, это творческое существо. А раз это творческое, значит, нечто новое создается. Но это с одной стороны, а с другой стороны, надо колоссально много вобрать на земле всю эту мудрость и откровение. Откровение небесных миров переливается в нас, и мы отвечаем по-новому. В этом же смысл, дорогие мои, эволюции. Если мы были бы просто как зеркальные существа и отражали бы весь великолепный божественный внешний мир. Простите, но грош цена тогда такому существу. Мы не только зеркала, мы творческие люди. Посмотрите, как удивительно хорошо сказано в Евангелии. Дела, которые я творю, и ты сотворишь, это зеркальное было бы. А более, это уже творчество, дорогие мои. Серьезность, ответственность и благороднейшее происхождение человека. Спросим себя, что мы новое преподносим ангелам или духу мудрости. Вот мы должны взять, а что это притворяется, преломляется в нашем восприятии красоты. Почему? Потому что душа, когда принимает красоту, всегда принимает творческую. Нам надо доразвиться до восприятия мира прекрасного, и тогда душа начинает творить. Я не совсем хорошо связал, но дальше, наверное, углублю это все. Когда мы смотрим на небесный мир, постараюсь это соединить, когда мы смотрим на небесный мир, это будет солнце, это будет небо прекрасное, синее небо, или лес и так далее, все это. Это не просто физическое видение. Душа готовит себя к творчеству. Это все физическое внешнее восприятие. Душа преломляет в свою сокровенную глубину и рождает нечто новое. Значит, глаза не просто механически вид смотрят вовне. Людей воспринимают, человечество, лес, там, земля, озеро, океан, моря. Это одновременно душа готовит материал для своего творчества. В этом антропос София, дорогие мои. Поэтому мы в корне и вообще творческой натуры. Это материал, потому что ты смотришь глаза, глазами все, ничего не происходит. Ну ничего подобного. Когда я смотрю, я готовлю для великого творчества всего этого. Потому в Евангелии говорится, сотворец человек с Богом. Поэтому 14-12 мы должны очень крепко помнить и осознавать это все. То есть мы не просто живем на земле, просто жить это ариманическое внушение. Это ложь. Почему? Это очень трудный момент, потому что мы должны знать, что мы не просто смотрим. Глаза вбирают из синего неба, из зелени, лесов и так далее, а человек смотрит на человека, вбирает для себя сокровенные зерна, собирает. А ясновидящий говорит, то, что ты днем собрал, ночью это переходит в искусство. Уже сейчас, каждую ночь, притворяется все это художественное. Человек не знает это, потому что нет контакта с эфирным телом. А эфирное тело, в сущности, тебе говорит, ты великий художник, композитор, писатель и так далее, и поэт, одновременно причем. Но человек это не может пока не вместить. А днем, ночью это происходит. А днем, вот наши физические органы, оказывается, это слышание, то, что мы слышим, это не просто механически, мы слышим звук, музыку и так далее, человеческую речь. Нет. Душа это притворяет. Великая метаморфоза происходит ночью. Потому что мы имеем эфирное тело. А то, что мы имеем астральное тело, это переходит к одному. Цветов лотоса переходит. И мы можем через это воспринять, видеть и слышать вторую иерархию и третью, первую иерархию непосредственно. И это все происходит ночью. А днем человек как воздух живет, ничего не знает, ничего не чувствует, просто вот глаза фиксируют физические контуры. Оказывается, все наши творческие способности заложены в наших органах внешних чувств. Вот тайна эзотерики. И достояние духовной науки. Никто об этом не говорит. Только доктор сказал, когда ты видишь, ты это притворяешь в божественную красоту. Когда ты слышишь любой звук, любой цвет, притворение всегда получается. И, дорогие мои, этим и оправдываются наши физические органы. И преодолевается материализм науки. Что тебе говорит наука? Вот у тебя глаза, уши, третий, все, и все. Нет, на этом конце. Нет. Это чистая ариманизация происходит. А доктор все это оживляет. Твои все физические органы подходят к душевным способностям. Об этом я и сказал, об этом и говорю. Все наши физические органы готовят душевные способности. Глаза видят божественную красоту. Слух видит божественную космическую музыку, вкус и нюх, аромат божественного мира. Этот аромат, я сказал вам, это очень сильно воспринимал Блок, Александр Блок. Наверное, вы знаете, что он разбирал, он мог разобраться, 20 запахов роз чувствовал, воспринимал. Приблизительно я сейчас очень так вспомнил. А эзотерика совершенно серьезно говорит об этих возможностях. То есть человек, духовная наука говорит о перспективе, о божественной перспективе человека. Какая наука нам может это сказать? Никакая. Это, об этом говорит только Святой Дух, утешитель, носитель наш, и учитель. Потому и мы говорим, что единственное мы правы. Не то, что не мы, а Святой Дух. Мы же не приписываем себе. Мы прикинувшиеся Святому Духу. Это великое достояние, наши дорогие. Это преодоление нашего эгоизма. Мы говорим, не мы, а Христос в нас, Святой Дух в нас, Утешитель, Святой Михаил в нас. Не мы, а Христос в нас. Моральное космическое солнце, моральное космическое солнце приближается. Вся космическая любовь в нас находится и ожидает, когда мы это сможем осознать. А начинается это с искусства. Чисто физические восприятия органов внешних чувств переходят в душевное. Душевное переходит в божественное. Так что, заканчивая нашу беседу, мы скажем, дорогие мои, моральное солнце в нас и весь прекрасный божественный мир в нас находится. И мы должны это осознать через 8.32. Познайте истину. А истина в чем? Что наши физические органы – это представители божественных органов. Не только чисто механические, а это божественные представители. Восприятие мира прекрасно, а разве не так? А если глаза утончаются, дорогие мои, ведь хорошо видеть, как сияет солнце днем, вечером, или какие-то переливания красоты природы и так далее, да, осенью что происходит, весной что происходит. Это все божественные откровения. А человек чувствует тепло, холод и так далее, все. Так что, самое главное, мы все же смогли охватить и сказать, что и оправдать. Это очень значительно, я считаю, эту нашу беседу, потому что мы особенно подчеркнули, все наши физические органы представители божественных восприятий. В сфере глаза, в сфере смотрения, в сфере слуха, в сфере вкуса, обоняния и всех наших 12 органов чувств. Преодолевается материализм. Это самое главное. И углубляется, разумеется, духовное восприятие. Так что мы готовы к великую инкарнацию, дорогие мои, когда мы уже почувствуем, что моральное солнце, оказывается, в нас находится. Есть более высокая радость? Нет, не существует. Прибудьте во мне, и я в вас. Об этом мы говорим все время. Так что, когда мы раньше заканчивали словами Павла, не я, но Христос во мне, мы уже добавляем духовно-научно. Моральное солнце Вселенной в нас. Да? Сокровенная любовь Вселенной. Сокровенная любовь Христа. Сокровенная любовь Вселенной. Сокровенная любовь Христа находится в нас. От нас что ожидают? Осуществление осознания. Насколько мы это осознаем, настолько идем вперед. Так. Моральное солнце Вселенной, это может только последователь духовной науки сказать. Серьезно и так далее. Да? Все, приблизительно то, что я хотел сказать вам. Все же я обрисовал и успел. Так что, дорогие мои, изучайте духовную науку. 8.32 исцеляет от всего. Духовное исцеление переходит в душевное исцеление. А душевное исцеление – физическое исцеление. А что значит физическое исцеление? Это хорошо, что мы сейчас это добавили. Физическое исцеление значит, что мы не только глазами видим, но мы видим душевно. Через красоту видим. Мы видим красоту во всем, не в физической комбинации. Материалистическое. Это есть душевное и физическое исцеление, иначе, а не механическое исцеление. А с другой стороны, это и так. Дорогие, я сейчас не хочу продолжить. Просто, когда вторая иерархия смотрит на свое творчество, что он видит только физическое, или он видит свое собственное божественное откровение. Вот это от нас требуется. Одушевить и обожествить физически все органы внешних чувств. Тогда и осуществляется моральное солнце Вселенной, которое все превращает в солнечное сияние.